Урс сейчас же пойдет за советом и за помощью к епископу Лину. Епископ пожалеет ее, не оставит во власти Вениция и прикажет христианам идти за Урсом ее спасать. Они ее отобьют и уведут, а потом Урс постарается вывести ее из города и спрятать где-нибудь от римского всемогущества. И лицо Лигии зарумянилось, повеселело. Она снова ободрилась, точно надежда на спасение стала действительностью. Бросившись на шею Акте и припав своими прелестными губками к ее щеке, Лигия зашептала: «Ты же нас не выдашь, Акта, правда?» «Клянусь тенью моей матери», — отвечала вольноотпущенница, — «я вас не выдам. Только проси своего бога, чтобы Урсу удалось тебя отбить». Голубые, детские, чистые глаза великана сияли счастьем. Вот он, как не ломал свою бедную голову, ничего не мог придумать. А уж это он сумеет. Хоть днем, хоть ночью, ему все равно. Он пойдет к епископу, ведь епископ читает в небесах, что надо делать и что не надо. Но собрать христиан он бы и так собрал. Разве мало у него знакомых рабов, гладиаторов, да и свободных людей в Субуре и за мостами? 1000 человек соберет, а то и 2. Он отобьет свою госпожу, а вывести из города тоже сумеет. И дальше пойти сумеет. Они пойдут вместе хоть на край света, хоть туда, откуда оба они родом, где никто и не слыхивал о Риме. Тут глаза его уставились в пространство, словно он пытался разглядеть что-то исчезнувшее, давно далекое. «В бор?» — пробормотал он. «Гей, какой бор? Какой там бор?» Еще мгновение, и он вернулся к действительности. Да, сейчас он пойдет к епископу, а вечером уже с какой-нибудь сотней друзей будет поджидать носилки. И пусть Лигию сопровождают не просто рабы, но сами преторианцы. Он никому не советует попадать под его кулак, даже в железных доспехах. Разве железо такое уж крепкое? Если по нему стукнуть хорошенько, так голова под ним не уцелеет. Но Лигия с глубокой и вместе детской важностью подняла указательный палец. «Урс, не убей!» — молвила она. Лигиец закинул за голову огромную, похожую на дубинку руку, и стал, ворча, скрести себе затылок с весьма озабоченным видом. Он ведь должен отбить ее, царевну, свет свой. Она сама сказала, что теперь его очередь действовать. Конечно, он будет стараться, но если случится, что против его воли, он ведь должен ее отбить. Ну уж если случится, он так будет каяться, что распятый Агнец смилуется над ним, горемычным. Он не хотел бы Агнца обидеть. «Да что делать, когда рука у него такая тяжелая?» И глубокое волнение отразилось на его лице. Желая скрыть его, Урс поклонился со словами: «Ну что ж, пойду к святому епископу». Акта, обняв Лигию, расплакалась. Она еще раз почувствовала, что есть некий мир, где даже страдание дает больше счастья, чем все утехи и наслаждения во дворце императора. Еще раз приоткрылась перед нею дверь к свету, однако она осознавала, что недостойна в эту дверь войти. Лигии было жаль Помпонию Грицину, которую она сердечно любила, жаль всю семью Плавтиев, но отчаяние прошло. Ей даже доставляла некую приятность мысль о том, что вот она ради истины жертвует богатством, удобствами и избирает незнакомую ей скитальческую жизнь. Возможно, тут была и доля детского любопытства. Какой же будет эта жизнь в дальних краях, среди варваров и диких зверей? Но, конечно, гораздо больше было глубокой, беззаветной веры, что она поступает так, как велит божественный учитель, и что отныне он сам будет опекать ее, как послушное любящее дитя. А если так, что дурного может с ней приключиться? Суждены ли ей страдания? Она перенесет их во имя его. Суждена ли внезапная смерть? Ее заберет к себе он. И когда-нибудь, когда умрет Помпония, они будут вместе всю вечность. Много раз еще в доме Авлы ее детскую головку мучил вопрос: Почему она, христианка, ничего не может сделать для распятого, о котором с таким умилением говорил Урс? Но теперь этот миг настал. Лигия была почти счастлива и начала рассказывать о своем счастье Акте, но та не могла ее понять. Покинуть все, покинуть дом, богатство, город, сады, храмы, портики, все прекрасное в жизни, покинуть солнечный край и близких людей — для чего? Для того, чтобы сбежать от любви молодого, красивого воина? Это в голове у Акты не укладывалось. Минутами она чувствовала, что какая-то правда тут есть, что, возможно, есть даже великое, таинственное счастье. Но понять это до конца она не могла. Тем более, что Лигии еще предстояло подвергнуться похищению, которое могло окончиться неудачей, могло даже стоить ей жизни. Акта по натуре была боязлива и со страхом думала о том, что принесет этот вечер. Но Лигия, она о своих опасениях говорить не стала, а тем временем стало совсем светло. Солнце заглянуло в атрий. Акта начала убеждать Лигию отдохнуть, ведь это так необходимо после бессонной ночи. Лигия не сопротивлялась, и обе они пошли в кубикул, просторную опочивальню, убранную с роскошью, достойной бывшей любовницы императора. Обе легли рядом, но Акте, несмотря на усталость, не спалось. Жить в печали и тоске она давно привыкла, однако теперь душу ее смущало прежде неведомое ей беспокойство. До сих пор ее жизнь виделась ей просто безрадостной и лишенной надежды на лучшее завтра. Теперь же она вдруг показалась Акте позорной. Мысли ее все больше приходили в смятение. Дверь к свету то опять приоткрывалась, то закрывалась. Но в тот миг, когда она приоткрывалась, свет был так ослепителен, что Акта ничего не могла различить. Она скорее лишь догадывалась, что в этом сиянии таится безмерное блаженство, рядом с которым всякое другое настолько ничтожно, что если бы, например, император удалил Попею и снова полюбил ее Акту, то даже это было бы сущей мелочью. И вдруг ей подумалось, что император, которого она любила и невольно почитала неким полубогом, такое же жалкое существо, как любой раб, и что дворец с колоннадами из нумидийского мрамора ничем не лучше груды камней. В конце концов, смутные эти чувства и мысли стали для нее невыносимыми. Ей хотелось уснуть, но тревога отгоняла сон. Думая, что Лигия, которой грозило столько опасностей и неожиданностей, тоже не спит, Акта повернулась к ней, чтобы поговорить о предстоящем побеге. Но Лигия спала спокойно. В затемненный кубикул из-за неплотно задернутого занавеса проникала узкая полоска света, и в его лучах плясали золотые пылинки. Акта разглядела нежное личико Лигии, покоившееся на обнаженной руке. Веки были опущены, рот слегка приоткрыт. Лигия дышала ровно, как дышит во сне. «Она спит! Она может спать!» — подумала Акта. «Она еще дитя!» Минуту спустя ей, однако, пришло на ум, что дитя это предпочитает бежать, чем стать любовницей Венеция. Нищету предпочитает позору, скитания — великолепному дому в Каринах, нарядом, драгоценностям, звуком лютен и кефар. «Почему?» И она стала приглядываться к Лигии, словно пытаясь прочитать ответ на лице спящей. Акта смотрела на ее чистый лоб, на изящные дуги бровей, на темные ресницы, на приоткрытые уста, на колебаемую спокойным дыханием девичью грудь. «Как она отличается от меня?» — подумала Акта. Лигия представилась ей неким чудом, божественным видением, любимицей богов, во сто раз более прекрасной, чем все цветы в императорских садах и все статуи в его дворце. Но зависти в сердце гречанки не было. Напротив, при мысли о грозящих девушке опасностях, глубокая жалость объяла ее. В ней пробудилось материнское чувство. Лигия казалась ей не только прекрасной, как дивный сон, но была бесконечно дорогим существом, и, припав губами к темным волосам девушки, Акта принялась ее целовать. А Лигия спала спокойно, как дома, под кровом помпонии и грицины, и спала довольно долго. Полдень уже миновал, когда она раскрыла голубые свои глаза и с изумлением стала осматриваться. Ее, вероятно, удивляло, что она не дома, не у Плавтиев. «Это ты, Акта?» — спросила она, наконец, разглядев в полумраке лицо гречанки. «Да, я». «Уже вечер?» «Нет, дитя мое, но время уже после полудня». «Урс не вернулся?» «Он и не говорил, что вернется. Он только сказал, что будет вечером вместе с христианами поджидать носилки». «Да, верно». Они встали и обе пошли мыться. Акта помогла Лигии в бане и повела ее завтракать, а потом в дворцовый сад, где можно было не опасаться нежелательных встреч, так как император и его приближенные еще спали. Лигия впервые в жизни видела эти великолепные сады, где в изобилии росли кипарисы, пинии, дубы, оливии и мирты, меж которых белело множество статуй, белели спокойные зеркала прудов, красовались заросли роз, орошаемых водяной пылью фонтанов, где входы в чарующие гроты были увиты плющом или виноградом, где в прудах плавали серебристые лебеди, а посреди статуй и деревьев бродили прирученные газели из пустынь Африки, да порхали разноцветные птицы, привезенные со всех концов света. В садах было пустынно, только здесь и там трудились с лопатами в руках рабы, в полголоса напевая. Акта и Лигия гуляли довольно долго, осматривая всяческие диковины, и хотя дух Лигии был угнетен, она была еще настолько ребенком, что интерес, любопытство и восхищение взяли верх. Она даже подумала, что будь император добрым человеком, то в таком дворце и среди таких садов мог бы чувствовать себя очень счастливым. Наконец, слегка утомившись, они присели на скамью, скрытую в зарослях кипарисов, и заговорили о том, что более всего волновало их сердца, о предстоящем вечернем побеге Лигии. Акта была гораздо меньше, чем Лигия, уверена в успехе. Минутами ей даже казалось, что это безумная затея, которая не может осуществиться. Ее все сильнее томила жалость к Лигии и не покидала мысль, что во сто крат безопасней было бы попытаться переубедить Венеция. И она принялась выспрашивать у Лигии, давно ли та знакома с Веницием и не думает ли, что он мог бы склониться на их просьбы и возвратить ее Помпония. «О, нет», — сказала Лигия, печально покачав темноволосой своей головкой. «Дома, у Плавтиев, Вениций был другой, очень добрый, но после вчерашнего пира я его боюсь, и лучше хотела бы бежать к лигийцам». «Но в доме Плавтиев он был тебе мил?» — продолжала спрашивать Акта. «Да», — ответила Лигия, потупившись. «Все же ты не рабыня, как была я», — молвила Акта после минутного размышления. «Вениций мог бы на тебе жениться. Ты заложница и дочь царя лигийцев. Авл и его супруга любят тебя, как родное дитя, и я уверена, что они охотно бы тебя удочерили. Да, Вениций мог бы на тебе жениться, Лигия». На это Лигия ответила совсем тихо и еще печальней. «Лучше я убегу к лигийцам». «Скажи, Лигия, хочешь, я сейчас пойду к Веницию, разбужу его, если он спит, и скажу то, что говорю тебе в эту минуту?» «Да, дорогая, я пойду к нему и скажу. Вениций, она царская дочь и любимое дитя достойного Авла. Если ты ее любишь, возврати ее Авлу, а потом возьми как жену из его дома». Но девушка ответила уже так тихо, что Акта с трудом расслышала. «Лучше к лигийцам». И на опущенных ее ресницах блеснули две слезы. Беседу их прервал шум приближающихся шагов, и прежде чем Акта успела разглядеть, кто идет, вблизи их скамьи появилась Сабина Поппея с небольшой свитой рабынь. Две из них держали над ее головой пучки страусовых перьев на золотых прутьях и слегка шевелили этими опахалами. А черная, как и беновое дерево эфиопка, несла перед нею на руках младенца, завернутого в пурпур с золотой бахромой. Акта и Лигия привстали, полагая, что Попея пройдет мимо их скамьи, не обратив внимания. Но она, поравнявшись с ними, остановилась. «Акта», — сказала Попея, — «бубенчики, которые ты пришила на куклу, были плохо пришиты. Ребенок оторвал один бубенчик и поднес ко рту. Еще счастье, что Лилит вовремя заметила». «Прости, божественная», — — отвечала Акта, скрестив руки на груди и опустив голову. «А это что за рабыня?» — спросила Попея, глядя на Лигию. «Она не рабыня, о божественная Августа, воспитанница Помпонии Грицины и дочь царя лигийцев, который отдал ее как заложницу Риму». «Она пришла к тебе в гости?» «Нет, Августа, с позавчерашнего дня она живет во дворце». «Она была вчера на пиру?» «Была, Августа». «По чьему приказанию?» «По приказанию императора». Попея стала еще внимательнее разглядывать Лигию, которая стояла перед нею, склонив голову, то с любопытством вскидывая свои лучистые глаза, то опуская веки. Вдруг брови Августы сдвинулись, лоб прорезала вертикальная складка. Ревниво оберегая свою красоту и власть, Попея жила в постоянной тревоге, что какая-нибудь счастливая соперница может погубить ее так, как сама она погубила Октавию. Поэтому всякое красивое лицо во дворце пробуждало в ней подозрения. Опытным глазом она вмиг охватила всю дивную фигуру Лигии, оценила каждую черточку лица и испугалась. «Да это нимфа!» — сказала она себе. «Ее родила сама Венера!» И в уме у нее мелькнула мысль, никогда еще не посещавшая ее при виде других красавиц, что она сама намного старше. Самолюбие Попеи было больно задето, беспокойство пронзило душу, и тревожные предположения вихрем закружились в мозгу. Может быть, Нерон ее не видел или, глядя сквозь изумруд, не оценил? Но что будет, если он встретит ее днем, при свете солнца, такую прелестную? К тому же она не рабыня, она царская дочь. Правда, из племени варваров, но все же царская дочь. О, бессмертные боги! Она так же хороша, как я, но она моложе. И складка между бровями стала глубже, а глаза из-под золотистых ресниц блеснули холодным огнем. С притворным спокойствием, обращаясь к Лигии, она стала ее расспрашивать. «Ты говорила с императором?»
«Нет, Августа».
«Почему же ты хочешь жить здесь, а не у Авла?»
«Я не хочу, госпожа. Это Петроний уговорил императора забрать меня у Помпония. Но я здесь против воли, о госпожа!»
«И ты хотела бы вернуться к Помпонии?» Последний вопрос Попея произнесла более мягким и ласковым голосом, так что в сердце Лигии затеплилась надежда.
«Госпожа», — сказала девушка, простирая руки к Попее, — «император обещал отдать меня как рабыню, но ты заступись за меня и верни Помпония».
«Стало быть, Петроний уговорил императора, чтобы он забрал тебя у Авла и отдал Веницию?»
«Да, госпожа, Вениций уже сегодня пришлет за мною. Но ты, милосердная, пожалей меня!»
С этими словами она поклонилась низко и, ухватясь за подол платья Попеи, с бьющимся сердцем ждала ответа. Лицо Попеи светилось злой усмешкой. Она в упор поглядела на Лигию. «Ну так я тебе обещаю, что уже сегодня ты станешь рабыней Вениция», — промолвила Попея. И она удалилась. Восхитительное, но злобное видение. До слуха Лигии и Акты донесся лишь крик ребенка, который почему-то вдруг заплакал. У Лигии глаза тоже налились слезами, но минуту спустя она взяла Акту за руку и сказала: «Пойдем обратно, помощи надлежит ждать только оттуда, откуда она может прийти». И они вернулись в Атрий, где и остались уже до вечера. Когда стемнело и рабыни внесли светильники, обе были очень бледны. Разговор ежеминутно прерывался, они все прислушивались, не идет ли кто. Лигия твердила, что ей, конечно, жаль покидать Акту, но ведь Урс там, в темноте ждет, и ей бы хотелось, чтобы все произошло сегодня же. Дыхание ее выдавало тревогу, оно становилось все более частым и напряженным. Акта лихорадочно собирала свои драгоценности и, увязывая их в узелок, заклинала Лигию не отказываться от ее дара, который может сгодиться при побеге. Временами воцарялось мертвое молчание, и тогда обеим чудилось, будто они слышат шепот за завесой, или плач ребенка, или лай собак.
Внезапно отделявшая прихожую завеса бесшумно отодвинулась, и в атрии появился высокий, черноволосый мужчина с изрытым оспою лицом. Лигия вмиг узнала Атацина, вольноотпущенника Вениция. Он бывал в доме Авла. Акта испуганно вскрикнула, но Атацин с низким поклоном сказал: «Привет божественной Лигии от Марка Вениция, который ждет ее на ужин в убранном зеленью доме».
Губы девушки побелели, как полотно. «Иду», — промолвила она, и на прощание обвила руками шею Акта.
А дом Вениция и в самом деле был убран зеленью мирта и плюща, развешанной по стенам и над дверями. Колонны были увиты виноградными лозами. В атрии было светло, как днем. Ярко горели светильники с 8 и 12 огнями. Они имели форму кувшинов, деревьев, животных, птиц или статуй, поддерживавших лампы с ароматным маслом. В глубине дома, где сновали фигуры рабов и рабынь, тоже было много света. В треклинии стол был накрыт на 4 человек. Кроме Вениция и Лигии, ужинать должны были Петроний и Хрисотимида. Вениций во всем следовал советам Петрония, который убедил его не идти за Лигией, а послать Атацина с полученным у императора разрешением. Сам же Вениций должен был принять ее дома и принять любезно, даже с почетом.
«Вчера ты был пьян», — говорил Петроний. «И я тебя видел. Ты вел себя, как каменотес с Альбанских гор. Не будь слишком настойчив. Помни, что хорошее вино надо пить медленно. Знай также, что желать приятно, но еще приятнее быть желанным».
У Хрисотимиды было на сей счет свое, несколько иное мнение. И Петроний, называя ее своей висталкой и голубкой, стал ей объяснять разницу между искусным цирковым возницей и юнцом, который впервые правит квадригой. Затем, обращаясь к Веницию, он сказал: «Завоюй ее доверие, развесели ее, будь с нею великодушен. Мне не хотелось бы, чтобы этот ужин был печальным. Поклянись ей хоть Гадесом, что возвратишь ее к Помпоне. А там уж от тебя будет зависеть, предпочтет ли она завтра вернуться или остаться здесь». И, указывая на Хрисотимиду, прибавил: «Я уже 5 лет каждый божий день примерно так поступаю с этой пугливой горлицей и не могу пожаловаться на ее суровость».
«Разве же я не сопротивляюсь, ты, сатир?» — возмутилась Хрисотимида и ударила Петрония веером из павлиньих перьев.
«Как будто ты не валялся у моих ног,
чтобы надевать на их кончики кольца».
Хрисотимида невольно опустила взор. На пальцах ее ног и впрямь искрились драгоценные камни, и оба они рассмеялись. Но Вениций не слушал их препирательства. Сердце у него билось тревожно под узорчатым облачением сирийского жреца, в который он нарядился для встречи с Лигией.
«Они должны были уже выйти из дворца», — сказал он, как бы говоря с собою.
«Да, должны были», — согласился Петроний. «А пока я могу рассказать о предсказаниях Аполлона Тианского или ту историю о Руфине, которую я, не помню уже почему, не закончил».
Но Вениция Аполлоне Тианский интересовал столь же мало, как и история Руфина. Мысли его были с Лигией. И хотя он понимал, что встретить ее дома более пристойно, чем самому идти за нею во дворец наподобие судебного стражника, минутами он сожалел, что не пошел. Тогда бы он скорее увидел Лигию и сидел бы с нею рядом в темноте в двухместных носилках.
«Они уже сворачивают к Каринам», — опять пробормотал Вениций.
«Он не выдержит, он побежит навстречу, да еще с ними разменется», — воскликнула Хрисотимида.
«Да нет, выдержу», — с бессмысленной улыбкой сказал Вениций.
Однако ноздри у него раздувались, он шумно дышал, и Петроний, глядя на него, пожал плечами.
«Нет в нем философа, ни на сестерцей», — сказал Петроний. «И мне никогда не удастся сделать этого сына Марса человеком».
Вениций даже не слышал его слов.
«Они уже в Каринах».
А они действительно уже повернули к Каринам. Рабы Лампадарии шли впереди, другие, педисеквы, по обе стороны носилок. Атацин следовал позади, наблюдая за процессией. Двигались они, однако, медленно. Город совсем не освещался, и фонари в руках рабов едва светили на погруженных в темноту улицах. В окрестностях дворца было безлюдно, лишь кое-где показывался прохожий с фонарем, но чем дальше, тем оживленнее становилась дорога. Почти из каждого переулка выходили группы по 3, по 4 человека, все без факелов, все в темных плащах. Некоторые присоединялись к процессии, смешивались с рабами, другие, более многочисленные группы, толпились впереди. Какие-то люди лезли наперерез, шатаясь, будто пьяные. Временами становилось так трудно двигаться, что лампадарии начинали кричать: «Дорогу благородному трибуну Марку Веницию!» Из-за раздвинутых занавесок Лигия видела эти темные группы фигур. От волнения ее бил озноб. Надежда и тревога попеременно овладевали ее сердцем. «Это он! Это Урс и Христиане! Сейчас все произойдет!» — шептала она дрожащими губами. «О Христос, помоги! О Христос, спаси!»